Начиная с этого номера на звуковых страницах диалога будут публиковаться обзоры ежемесячного журнала «Школьный вестник». Кроме того, в приложении вы сможете найти статьи, предложенные нашими коллегами. Ну а сейчас старший редактор «Школьного вестника» Наталья Кочеткова прочитает обзор 5-го номера журнала за 2021 год, а Алексей Упшинский – обзор 6-го номера.
Социальный педагог библиотеки для слепых города Рязани Нина Володина продолжает делиться с верными друзьями школьника опытом незрячей мамы. Читайте ее материал в рубрике «Для вас, родители и учителя». Начало во 2, 3 и 4 номерах за 2021 год. Нина Володина, твоя мама слепая. Однажды, когда Лизе было 5 лет, мы пришли в детский сад. Я помогала дочке раздеваться и вдруг услышала: «А твоя мама? Во какая!» Мальчишка стоял в дверях группы и сильно жмурил глаза. Лиза ничего ему не ответила, а мне сказала, что ей так часто говорят двое-трое ребят из их группы. Мне стало не по себе, а когда мне не по себе, я стараюсь включить мозги и как-то решить возникающую проблему, не откладывая ее в долгий ящик. Вечером, забирая Лизу, я рассказала воспитательнице о том, что услышала утром. Она пообещала поговорить с родителями детей, которые дразнились, а я, в свою очередь, попросила разрешения провести в группе что-то вроде урока доброты. На другой день, после полдника, мы с воспитательницей посадили детей в кружок вокруг стола. Я провела с ними беседу на доступном им языке о том, кто такие инвалиды, почему это бывает с людьми и как к ним относиться. При этом я показала, какие у незрячих часы, линейки, как они пишут, читают и даже рисуют. Дети слушали с большим интересом, все трогали, задавали вопросы. С тех пор Лизу никто не дразнил. К сожалению, дети – народ жестокий. Часто родители не считают нужным прививать им понятие о толерантности, о том, что мы все очень разные. Мою приемную дочку Аню уже в школе, классе в 6-м, стала дразнить одноклассница, что она тоже станет слепой, раз ее мама и папа не видят. На обидчицу, правда, тут же ополчилась половина класса и завязался бой. Пришлось мне опять договариваться с классной руководительницей, тащить в школу брайлевские прибамбасы и проводить урок доброты для подростков. Дети с удовольствием пробовали читать и писать по брайлю, потому что ужасно интересно все то, что неизвестно. Полностью статью читайте в журнале. Большинство из нас считает, что обращаться к адвокату нужно лишь в случае серьезного судебного разбирательства, а прочие правовые вопросы можно решить самостоятельно. В юридических вопросах следует обращаться не к здравому смыслу, а к юристам, не устают повторять опытные адвокаты. Без соответствующих знаний в области действующего законодательства довольно сложно отстаивать свои права и добиваться справедливого решения вашей проблемы. Поэтому, чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем у него будет больше времени подготовиться и разрешить дело в вашу пользу. Как становятся адвокатами, какие плюсы и минусы таит в себе эта профессия и может ли вести адвокатскую деятельность незрячий, корреспонденту «Школьного вестника» Екатерины Шевичевой рассказал практикующий адвокат Сергей Крюков. Все подробности в статье «Адвокатура – это не бизнес». Это искусство – вести судебный процесс. Жизнь каждого человека – это зеркало эпохи, в которой суждено было родиться и прошагать по ее вехам и переменам, а, быть может, застрять в дебрях и изломах веков. Есть люди, которые на слуху, есть те, про которых мы знаем благодаря скандалам или иным привлекающим внимание поступкам. А есть такие личности, судьба которых спрятана в делах на благо Отечества. Их имена скромно разместились в исторических документах, учебниках, музейных архивах. Стоит порой обратиться к их биографиям, чтобы ответить себе на вопрос, как прожить жизнь с пользой и чтобы не было мучительно стыдно. Пример такой судьбы – это жизнь Христофора Семеновича Леденцова, видного предпринимателя и мецената, который выбрал целью жизни служение во благо развития русской науки. Христофор Семенович Леденцов родился в 1842 году в семье вологодского купца первой гильдии. Старейший купеческий род будущего мецената уходил своими корнями в Петровскую эпоху, формируя устои и традиции воспитания. Христофор Семенович Леденцов воспитывался в достатке и атмосфере образованности. В 1860 году юноша окончил Вологодскую губернскую гимназию, а потом поступил в Московскую практическую академию коммерческих наук, которую окончил в 1862 году с похвальным листом. Похвальный лист давал право на личное звание почетного гражданина. Энергичный, целеустремленный и предприимчивый Христофор Леденцов вернулся в родной город. Молодой человек пошел по стопам своего отца. Он стремился сохранить и приумножить тот капитал, который сосредоточен в их семье. Его цели были благородные, справедливые и новаторские. Он придерживался принципа «минимум расходов на себя, максимум на общество». Уже с молодых лет Леденцов не скупился на благотворительность. Он помогал гимназистам и ученикам училищ, выстроил школу в Рязанской губернии. На собственные средства открыл в Вологде богадельню для престарелых, считавшуюся лучшей в стране. Регулярно перечислял денежные средства в лечебные учреждения. В 70-х годах XIX века Леденцов был заметной фигурой своего города. Его имя часто встречалось на страницах вологодских губернских ведомостей, а 12 лет успешной работы на должности депутата городской думы привели к тому, что Христофор Леденцов занял пост главы Вологды. Глава города трудился по 15 часов, его день был расписан по минутам. Чиновник всегда находил время для заботы о благополучии простого народа. Посещал семьи, потерявшие кормильца, навещал тяжело больных и выбивал для нуждающихся финансовую помощь. Полностью о представителе династии Вологодского купечества, просвещенном меценате, блестящем предпринимателе и чиновнике, образованном прогрессивном новаторе, мысли которого опережали время, читайте в статье нашего постоянного корреспондента из Красноярска Евгении Зуевой «Забытая история успеха». Праздник со слезами на глазах. В этом году мы все отмечаем 76-летие со дня Великой Победы над гитлеровской Германией. 9 мая – это день памяти тех, кто шел навстречу смерти в боях за Родину, представляя миру образец мужества, героизма и любви к Отечеству. До сих пор открываются невероятные истории поиска родных, близких и друзей, пропавших без вести. Одно из них с нашими читателями делится Екатерина Рогачева. История, рассказанная ею, основана на реальных событиях. Останки 19-летнего бойца, родом из Челябинска, нашли в 2017 году на Смоленщине. Поисковики отыскали его невесту, прождавшую своего жениха всю жизнь. Женщине на тот момент было 93 года. Читайте статью «Самое главное». О своем детстве и юности через призму времени далеких 30-х-50-х годов XX века и жизни в спецпоселении острова Никольский в дельте Северной Двины расскажет нашим читателям Анатолий Колдаков. Анатолий Колдаков. Воспоминания частично видящего спецпоселенца. Недавно один молодой человек, услышав от меня слово «спецпоселение», попросил пояснить, что это такое. Тогда мне и пришла мысль, что пора рассказать, кто там жил и почему. А когда я узнал о смерти моего одноклассника, понял, что откладывать нельзя. Люди, знавшие последние годы правления Сталина, уходят. Скоро совсем не останется тех, кто мог бы сказать, мой жизненный опыт указывает на то, что это не вполне нормальное явление могло случиться. Моим местом жительства было специальное поселение для высланных на север в результате раскулачивания. Среди них были русские, мордва, татары, немцы, украинцы, евреи. Большинство были из Поволжья, как мой отец и отчим. Мать моя была из Вологодской области, оказалась в Архангельске по вербовке для работы на железной дороге. Но там что-то не получилось. И 20-летняя девушка пошла работать дояркой в спецпоселение, лишь бы найти работу. Особой охраны у нашего спецпоселения не было. Его территория с южной и восточной сторон ограничилась двумя рукавами дельты Двины – Мурманским и Корабельным. С запада оно примыкало к селу Красное, а в селе в ту пору чужака сразу выдадут. К северу вдоль корабельного русла до самого Белого моря, километров 10-12, сел больше не было, только болото и лесотундра. На правом берегу корабельного русла напротив поселка был лесозавод, а внизу, ближе к морю, поселок Конвейер, в котором находилась колония для молодых заключенных. Паспортов жители спецпоселения не имели. А куда без паспорта побежишь? Когда в 1954 году все жители получили паспорта, многие быстро покинули поселок, в который были поселены насильно. Когда мне исполнилось 7 лет, мать меня привела к учителю начальных классов. Он отошел на несколько шагов и стал меня спрашивать, сколько пальцев на руке он показывает. Так выяснилось, что учиться вместе со всеми я не могу. Ни доски не увижу, ни букварь читать не смогу. Мать заявила, что коли так, пусть тогда сидит дома. И выслушала тираду. «Я тебе подержу дома. Для таких детей есть школы. Поезжай в область и узнавай. Если не определишь сына в школу для слепых, я тебя под суд отдам». Мать съездила, но еще на год задержала своего сына дома, не стала отвозить в подготовительный класс. Сейчас родители могут воспротивиться и добиваться обучения слепого или слабовидящего ребенка в школе по месту жительства, потребовать инклюзивного обучения. А тогда все было просто. Смотри, не возникай. Полностью историю читайте в этом выпуске. Поэтическая волна порадует вас произведениями Елены Наливаевой и Авсея Дриза. Очень многие знают и любят прекрасную бардовскую песню «Зеленая карета» и считают, что ее автор Александр Суханов, но он только автор музыки. Слова к этой песне написал совсем другой человек, поэт-фронтовик Авсей Дриз. Писал он по-еврейски на идиш, овладев языком в доме деда. Музыкальность и мудрость этого языка стали главным отличительным признаком его поэзии. С конца 1920-х годов он публикует стихи в литературных журналах на идише. В 1930-е выпускает два поэтических сборника. В 1934 году 26-летний поэт пошел добровольцем в Красную армию, в пограничные войска Украинского округа. Там, на границе, он встретил начало войны. А дальше, как во фронтовой песне, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом. Редактировал дивизионку, сотрудничал во фронтовых газетах. Были на дорогах войны и мучительные отступления, и попытки узнать, где находятся родные и что с ними. Именно во время войны и вскоре после нее были написаны самые сильные, самые трагические стихи Дриза о войне. Стихи Дриза для детей переводили на языки народов СССР, а также на иностранные. Некоторые его стихи были положены на музыку. Их распевали в детсадах и школах, не подозревая о том, что тексты являются переводом с еврейского. По стихам-сказкам выпускали мультфильмы, а в театрах ставили спектакли, например, по пьесе «Серебряная кузница». Побег в детскую поэзию сохранил Дризу жизнь почти до 63 лет. Как рассказывала вдова поэта, он умер от третьего инфаркта 14 февраля 1971 года. В рубрику для наших юных читателей «Азбуки Веди» вошли стихи Авсея Дриза и рассказы Кристины Стрельниковой. Авсей Дриз. Что где спрятано? Дерево прячет корни в земле, искры таятся в теплой золе, в желуде зрелом спрятан дубок, в хрупкой скорлупке спрятан желток, жемчуг в ракушке, рыба в пруду. Только лишь глупость одна на виду. Все постоянные рубрики «Проба пера. Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию «Военный костюм к Бородинской битве».
Вот и наступили летние каникулы. Шестой выпуск журнала «Школьный вестник» мы решили сделать не совсем обычным. Без традиционных рубрик, чтобы он стал таким же легким и беззаботным, как «Ягодное дыхание лета». А еще брайлевские и плоскопечатные варианты журнала будут не похожи, наполнены разным литературным содержанием. Держите этот выпуск под рукой, не убирайте на дальнюю полку к учебникам. Обещаем, что он здорово скрасит самые знойные часы этих каникул. Желаем сказочного лета, ярких впечатлений и до новых встреч на страницах журнала «Школьный вестник». Открывает крупношрифтовой номер повесть Саши Черного «Дневник Фокса Микки». Оказывается, собаки могут не только служить человеку. Некоторые из них умеют читать и даже писать стихи. Далее идет повесть Маши Лукашкиной, адресованная школьникам среднего и младшего возраста. «Стойка на руках на уроках ботаники». Маша Лукашкина. «Стойка на руках на уроках ботаники». Записки пятиклассницы. Предисловие. Самая моя любимая учительница – Софья Андреевна. С 5 класса русский язык и литературу ведет у нас она. За 15 минут до окончания урока Софья обычно глядит на часы и говорит: «Так, а теперь достаем листочки, пишем краткое сочинение на тему». Темы всегда разные. Последний раз была такая: «Самая дорогая вещь у нас в доме». А я подумала и написала: «Самая дорогая вещь у нас в доме – это пианино. Его еще мой прадедушка купил». Я все про пианино написала. И какое оно черное и блестящее, и как по бокам у него свечи зажигаются, и как моя бабушка на нем польку-мазурку композитора Гурилева играет, и что моя мама училась на нем играть, и что я учусь. Все написала. И мой сосед Мишка Егоров тоже написал, а когда звонок прозвенел, спрашивает: «Ир, а как по-русски Nissan пишется? С одним «С» или с двумя?» На следующий день Софья Андреевна обмахнулась стопкой наших листочков, как веером, и говорит: «А ведь я совсем не того от вас ждала. Я хотела, чтобы каждый рассказал о том, что его душе и его сердцу дорого. Не о десятке и не о Вольво. Хотя вот эти два сочинения обращают на себя внимание». И Софья Андреевна прочитала мое сочинение о пианино, а потом еще одно. «Моему папе подарили ручку. Она сверкает, как будто алмазная». «А что, бывают такие ручки?» — спросила Софья Андреевна. «Как будто алмазные?» Она подошла к доске и написала с одной стороны «как», с другой стороны «будто», а между ними нарисовала большого слона. «Если вы в следующий раз забудете, как пишется «как будто», — сказала Софья Андреевна, — скажите себе «как слон будто», и вы обязательно напишите «как» и «будто» раздельно». В конце урока она, как всегда, велела нам достать листочки, стерла с доски рисунок и написала новую тему сочинения. «О чем я хочу рассказать?» «Не успеете здесь? Закончите дома», — разрешила нам Софья. Я задумалась и ничего не написала. «Да я столько всего хочу рассказать, столько, что я даже не знаю, с чего начать. Когда я была маленькая...» Продолжение читайте в этом номере журнала. В брайлевском варианте мы публикуем повесть Кристины Стрельниковой «День глухого кита», очередной выпуск рубрики «Практикум эсперантиста» Анатолия Масенко, а также «Библиотечку музыканта» от Вадима Титова. Кристина Стрельникова. «День глухого кита». Я не слышу. Мне позвонили. Я не услышал, почувствовал вибрацию мобильника и принял вызов. Я не слышал голоса в телефоне. Как я узнал, что звонит Чиж? А, да, его имя высветилось на экране. Я приложил трубку к уху, чтобы принять новости. Шш. «Кинь смс-ку, я тебя не слышу», — написал я Чижу. Я улыбнулся сам себе и опять поплыл. С этого дня я все время куда-то плыл. Я не слышал родителей, бабушек, теть и их подруг. Я не слышал соседей. Я не слышал друзей. Я не слышал телефона. Я не слышал учителей. Я не слышал телевизора. Я не слышал врачей. Но я очень хорошо слышал себя и китов. Брайлевский номер содержит рельефно-графические иллюстрации «Обитатели морей и океанов», «Дельфин» и «Краб».